Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В московском метро минувшей ночью был избит сотрудник НТВ Ильхан Мирзоев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. В московском метро минувшую ночью избит сотрудник НТВ Ильхан Мирзоев. В вагон вошли несколько пьяных молодых людей. Один из них в камуфлированной форме стал объяснять Мирзоеву, что ему не надо жить в России, после чего корреспондента избили. При этом нападавшие выкрикивали националистические лозунги, сообщил Мирзоев в интервью «Радио Свобода». Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Ему оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Генпрокуратура России переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Речь пойдет о нападении на национальной почве вместо хулиганства. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в энергетической области. Ожидается подписание ряда межгосударственных соглашений. Подробнее о визите Назарбаева в Москву в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке погиб военнослужащий и еще трое ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 3 километрах западнее селения Хамби-Ирди Ачхой-Мартановского района утром в понедельник произошла перестрелка между группой неизвестных и военнослужащими внутренних войск МВД России. По данным сотрудников МВД Чечни, в результате этого инцидента погиб один и ранены трое военнослужащих контрактников. Неизвестные численности 7 человек скрылись в сторону Ингушской республики. Организованные военными поиски результатов пока не принесли. На берегу реки Сунжа в Ленинском районе Гродного накануне днем обнаружено захоронение с телами 6 молодых людей. По версии экспертов из МЧС России, все 6 погибли от огнестрельных ранений и похоронены в 2001 году. Личности убитых не установлены. Останки перезахоронены на кладбище поселка Старая Сунжа Грозненско-Сельского района Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
На западе Афганистана убит турецкий инженер. Нападавшие остановили его машину на дороге в провинции Фарах. Инженера расстреляли, а 3 телохранителей афганцев отпустили. Власти возлагают ответственность за убийство на талибов. Несколько дней назад в этом же районе при взрыве фугаса погибли 2 иностранных специалистов. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, которую Райс посещала вместе с главой британского МИДа Джеком Стро.
Только через политический процесс, в котором люди не будут сомневаться, и только с помощью лидеров, которым народ будет доверять, можно покончить с терактами и нападениями в Ираке. Вы не можете больше существовать в условиях политического вакуума перед лицом постоянной угрозы насилия.
По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, а кабинет из-за противоречий между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. В Багдаде в воскресенье обнаружено около 40 тел жертв, как считают власти, религиозной розни. Большинство американцев считает, что нелегальным иммигрантам следует предоставить возможность временного пребывания в стране. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press.
56% опрошенных высказались за предоставление нелегалам возможности временно остаться в США на законных основаниях. Сторонников этой идеи больше среди тех, кто голосует за демократическую партию, а также среди более образованных и молодых людей. 2/3 опрошенных считают, что если вдоль границы с Мексикой построить стену, то это вряд ли поможет уменьшить число нелегалов. 51% американцев считают нелегальный въезд в США небольшим правонарушением. 47% называют это серьезным преступлением. Недавно в Нью-Йорке и других больших городах страны прошли многотысячные демонстрации нелегалов против возможного ужесточения иммигрантских законов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Известный предприниматель Бадрий Патаркацишвили не исключает возможности продажи принадлежащего ему российского издательского дома «Коммерсант». Как передает «Интерфакс», в интервью грузинской телекомпании «Медиа» Патаркацишвили заявил, что стоимость «Коммерсанта» чуть больше 150 миллионов долларов, а доходы от него немногим превышают эту цену. Поэтому в случае, если ему будет предложена сумма в несколько раз больше, продажа «Коммерсанта» состоится. Патаркацишвили, однако, не уточнил, поступили ли ему уже какие-либо предложения относительно «Коммерсанта». Контроль над издательским домом перешел к Бадрии Патаркацишвили недавно от Бориса Березовского, с которым его связывают давние деловые и личные отношения. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Фольфганом Шусселем, канцлером Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. На прошедших в Беларуси президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Милинкевич хочет убедить руководство ЕС ввести новые санкции в отношении белорусских властей.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Латвии из-за сильного паводка объявлено чрезвычайное положение, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Бомбин.
Сегодня Огрский саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна. Ввиду сильного паводка в Ливанском округе и Ересекской волости объявлено чрезвычайное положение. Особенно сильно от наводнения пострадал город Ливаны. Там проходит эвакуация жителей. Однако, опасаясь за свое имущество, люди покидают дома неохотно. Подвергшиеся затоплению крестьяне Ерсейской волости были вынуждены забить скот, поскольку вывести животных из хлева не представлялось возможным. Ситуация обострилась после того, как на Межрозисской ГЭС решили сделать как лучше и открыли шлюзы, чтобы спустить воду. Однако, вопреки ожиданиям, лед не тронулся, а осел в реке и образовал заторы. По оценкам специалистов, угрожающая ситуация сохраняется и в районе города Плявенес, это уже на Двине. В Латвии эта река называется Дауговой. На белорусском участке реки регистрируется быстрый подъем воды. На 30 сантиметров в сутки повышается уровень и на реке Лелупе. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева будут расследоваться с учетом мотива национальной ненависти, заявляют представители Генеральной прокуратуры России. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента России Владимира Путина посещает Москву с официальным визитом. Кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева будут расследоваться с учетом мотива национальной ненависти. Об этом заявляют представители Генеральной прокуратуры России. Заур Тутов был избит неизвестными молодыми людьми в субботу вечером у Дома культуры «Соколиная гора». На Ильхана Мирзоева напали в московском метро минувшей ночью, рассказывает Любовь Чижова.
Дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева будут расследоваться по 112 статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды». На этом настаивает Генпрокуратура. Заура Тутова избили возле Дома культуры на востоке Москвы в субботу вечером, когда он встречал свою дочь. По его словам, избивавшие выкрикивали националистические лозунги. На сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева напали в ночь на понедельник в метро. Вот что Ильхан рассказал в интервью «Радио Свобода».
В вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них – скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России. Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
По словам руководителя Московского бюро по правам человека Александра Брода, Нападения на людей с неславянской внешностью в России происходят почти ежедневно.
Активность радикальных организаций не прекращается, и ежедневно практически мы узнаем о новых преступлениях. Другое дело, что сейчас, вот последние несколько месяцев, об этих фактах стали больше говорить, средства массовой информации больше уделяют этому внимание. Общественная палата активно обсуждает проблемы экстремизма, ксенофобии, и оживилась несколько правоприменительная практика, хотя имеют место случаи, когда межнациональная рознь исчезает из приговоров и из обвинений. Проблема ксенофобии, расизма, этнической дискриминации для России очень остра, актуальна. Здесь множество причин, и социально-экономический, и духовный кризис, и полное отсутствие молодежной политики. Поэтому настроение неустроенности, настроение кризиса, тревоги, они часто выливаются в агрессию, в неприятие, во вражду по отношению к представителям этнических меньшинств.
По данным социологов Левада-центра, лозунг «Россия для русских» поддерживает более половины россиян. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вчера прокуратура Восточного округа Москвы начала расследование обстоятельств избиения группы подростков министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Как отмечают центральные российские газеты, пострадавший и милиция оценивают это происшествие по-разному. О комментариях печатной прессы рассказывает Наталья Япончина.
Вчера прокуратура Восточного округа Москвы начала расследование обстоятельств избиения группы подростков министра культуры Кабардино-Балкарии, заслуженного артиста России Заура Тутова. 2 апреля он был избит неизвестными молодыми людьми. Тутов вместе с женой выходил из студии народного танца в ДК «Соколиная гора», когда на него напали. В этом ДК дочь Тутова и другие дети занимаются национальными танцами. Сам Тутов и многие дети звонили в милицию по мобильным телефонам. Однако, цитата, «милиция не спешила». В правоохранительных органах, в свою очередь, уверяют, что сигнал о нападении был получен с большим опозданием, спустя 2 часа. Певец получил перелом челюсти и сотрясение мозга и был госпитализирован. Как пишет «Коммерсант», пострадавшие и следователи пока по-разному оценивают это происшествие. Министр утверждает, что стал жертвой фашистов, а в прокуратуре настаивают на том, что причина драки – обычная бытовая ссора. Как заявила супруга пострадавшего Мадина Тутова, это нападение нацистов, это не хулиганство и не бытовуха. Однако в Моспрокуратуре с ней не согласны. Имел место обычный бытовой конфликт, так заявил «Коммерсанту» официальный представитель Моспрокуратуры Сергей Марченко. Иного, говорит он, следствием не установлено и, видимо, установлено уже не будет. По его словам, Заур Тутов сделал замечание группе подростков, которые возле ДК пили пиво и ругались матом. Началась словесная перепалка со взаимными оскорблениями, которая и закончилась дракой. Формально доказать, что это было разжиганием межнациональной розни, как говорят юристы, достаточно сложно. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Александр Глушенков.
На самом деле здесь очень сложно доказать, что вот причинение телесных повреждений, как это квалифицируется юридическим языком, было именно в связи с тем, что пострадавший, скажем, другой национальности, другого цвета кожи. И если дойдет это дело до суда, естественно, там все нападавшие будут говорить, ну, просто была такая обычная, ну, скажем, завязалась бытовая ссора, в результате которой, ну, вот произошла драка, и в результате этой драки были такие вот там телесные повреждения. Но никто никогда не говорил, что вот там он типа не русский, поэтому вот такая была реакция. Такие вот эти вот нападавшие, они же не знали, что он конкретно должностное лицо. И опять-таки они точно так же могут в свою защиту говорить о том, что ну просто вот человек, опять-таки, ну не славянской внешности, мы к нему подошли, вот дальше как и завязалась драка и так далее. То есть опять не было целью именно на него напасть, как на должностное лицо. Потому что во всех вот этих действиях очень сложно доказать именно вот этот элемент этой ненависти, раз. А то, что должностное лицо именно в связи с выполнением служебных обязанностей. Хотя мы, конечно, все понимаем прекрасно, что на бытовом уровне это происходит именно вот из-за внешности, из-за там другого разреза глаз, может быть, акцента и так далее. Вот. Но, вот я говорю, юридически доказать это все формально, ну, бывает проблематично.
Это было мнение адвоката Александра Глушенкова. Впрочем, как пишет издание «Время новостей», можно с уверенностью полагать, что инцидент с Тутовым вызовет в ближайшие дни новый скандал во властных структурах, которым снова придется отбиваться от обвинений в нежелании или неспособности хоть как-то реагировать на проблему стремительно прогрессирующих в обществе расистских и нацистских настроений. События последних лет, ставшие регулярными нападения и убийства нерусских в Петербурге, устроенные в начале этого года 20-летним Александром Копцевым резня в синагоге в Москве, сами по себе дали повод для разговоров о том, что ситуация практически выходит из-под контроля государства. В случае же с Тутовым пострадал уже не просто рядовой гражданин и артист, а официальное лицо. Причем объяснение следователей, почему они квалифицировали происшедшее именно как выходку простых хулиганов, совершенно очевидно, никого удовлетворять не будут. Никто из официальных лиц в Москве пока никак не прокомментировал происшедшее с Тутовым. Но, очевидно, сегодня чиновникам придется что-то говорить, поскольку известие о нападении на министра вызвало резкую реакцию как в самой Кабардино-Балкарии, так и со стороны деятелей искусств. Как пишет издание, дочь Тутова рассказала, что им со словами поддержки уже позвонили многие известные артисты – Муслим Магомаев, Александр Панкратов-Черный, композитор Александр Пахмутова. Независимая газета продолжает эту тему, пишет, что руководство Кабардино-Балкарии требует тщательного расследования обстоятельств нападения в Москве на министра культуры. Как сказала корреспонденту независимой пресс-секретарь президента Кабардино-Балкарии Джамиля Хагарова, подобные националистические выходки и агрессивное поведение по отношению к гражданам России, где бы они ни находились, совершенно недопустимо. И это официальная позиция президента Арсена Конокова. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В московском метро минувшей ночью скинхедами избит корреспондент НТВ Эльхан Мирзоев. Генеральная прокуратура России переквалифицировала дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова как дело о нападении на национальной почве. В Московском городском суде сегодня начинается рассмотрение нового уголовного дела против бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, обвиняемого в убийствах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В эфире программа «Свобода в полдень». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента России Владимира Путина посещает Москву с официальным визитом. Из Астаны репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Козлова.
Это первый официальный визит президента Назарбаева в Россию после его избрания на третий срок 4 декабря прошлого года. Именно поэтому визиту придается особое, прежде всего, политическое значение – несмотря на ряд экономических тем и документов, которые планируется обсудить во время встреч как президентов двух стран, так и членов обеих делегаций. Среди этих тем интенсификация стратегического сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере, космической области, которые вице-премьер казахстанского правительства Карим Масимов назвал приоритетными в казахстанско-российском взаимодействии. Среди документов, намеченных к подписанию во время визита, особое место занимает соглашение о разделе продукции на нефтяном месторождении «Хвалынское» и так называемой геологической структуре «Центральная», расположенных на шельфе Каспийского моря в приграничной полосе. Делегации также обсудят возможность транспортировки российских углеводородов с месторождений Сибири через казахстанско-китайский нефтепровод «Атасу-Алашанькоу», который должен быть завершен в этом году. И вопросы строительства Каспийского газохимического комплекса, создания совместного предприятия по переработке карачаганакского газа в Западном Казахстане на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода. Однако все эти вопросы все же оцениваются как текущие и рабочие, тогда как первостепенное значение придается именно политическому смыслу визита. И в данном контексте на первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. По словам министра информации и культуры Казахстана Ермухамеда Иртысбаева, одного из руководителей группы по подготовке визита.
Вот 3 года назад мы отмечали год России в Казахстане, год Казахстана в России и продолжение. Вот этой благородной и знаменательной акцией является вот нынешнее мероприятие, это год Абая в России и год Пушкина в Казахстане.
Почему же именно этой культурной инициативе придается столь большое именно политическое значение в ходе визита? Экономическая интеграция двух стран и так продвигается достаточно большими темпами, считают в Астане. И этому процессу нет альтернативы. Тогда как вопросы культурного взаимодействия и сближения народов двух государств вызывают, в частности, у самого президента Назарбаева некоторую тревогу, учитывая рост национально-радикальных настроений в обеих странах. Поэтому было решено под знаком имен двух самых почитаемых в России и в Казахстане поэтов, мыслителей и деятелей культуры продолжить традицию подобных мероприятий. Как считает Ермухамед Ертисбаев.
Вот мы часто называем этих великих поэтов нашими современниками. Наверное, это действительно так. Потому что они сейчас цементируют российско-казахстанские и без того братские и дружественные отношения.
Визит продлится 3 дня и завершится открытием памятника Абаю Кунанбаеву в Москве. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
С этого года Федеральная миграционная служба России приступает к созданию региональных центров, оснащенных специальной аппаратурой для выдачи заграничных паспортов нового образца. Срок действия нынешних документов при этом не уменьшится, а обновленный и технически усовершенствованный паспорт обойдется россиянам дороже нынешнего, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Новый заграничный паспорт будет оснащен цифровой фотографией, которая вносится в специальный электронный чип, вмонтированный в документ, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин.
Никаких отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза и других биометрических показателей в российском паспорте не применяется. Никаких централизованных баз данных по биометрическим показателям граждан не создается. Это в полной мере соответствует той практике, которая применяется сегодня во всех государствах. Сегодня ни о каком нарушении прав, свобод граждан Российской Федерации, конечно же, не идет. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что разработанный российский паспорт в полном объеме соответствует всем характеристикам, которые установлены международными организациями ИКАО и ИСА. Они доработаны в рамках того тестирования, которое мы провели в ряде зарубежных стран. И данный паспорт, который сегодня разработан, он введен на территории России, как я сказал, в пилотной зоне. И в последующем эта пилотная зона будет расширяться уже на всю территорию Российской Федерации.
Паспорта нового образца уже выдают жителям Калининградской области и сотрудникам представительств России в Германии и Литве. Госпошлина на усовершенствованный документ для всех россиян возрастет. Исключение жителей Калининградской области.
Паспорта нового поколения будут стоить 1000 рублей госпошлина для взрослого гражданина и 500 рублей для ребенка. При этом важно отметить, что граждане Калининграда освобождены у нас от уплаты государственной пошлины в связи с геополитическим положением данного региона. И данное решение было принято президентом и зафиксировано в федеральном законе. Цена немножко выше, нежели чем паспорта, которые сегодня действуют на территории России. Но вы должны понимать, что себестоимость паспорта, конечно же, повышается. Почему? Потому что степеней защиты очень много, технологические решения, которые здесь применяются, они очень сложны и дорогостоящие, поэтому мы постарались сделать минимальную цену этого паспорта. Для примера я бы хотел сказать, что аналогичный паспорт в Швейцарии стоит $190 США.
С этого года Федеральная миграционная служба начинает оснащать все регионы страны новой аппаратурой для производства паспортов. С 1 января 2007 ФМС должна быть готова к выдаче документов по всей стране. Рассказывает заместитель главы Федерального агентства по информационным технологиям России, главный конструктор паспорта Александр Панкратов.
На сегодняшний день мы провели серию межгосударственных испытаний с Францией, Великобританией, США и Германии, получили заключение предварительное. По результатам этих испытаний качество защиты и исполнения российских паспортов получило очень высокую оценку, соответствует полностью требованиям ИКАО, ИСО. Российские паспорта, в общем-то, оцениваются с точки зрения их защищенности и полиграфического исполнения достаточно высоко.
Введение новых загранпаспортов не обозначает, что всем россиянам во что бы то ни стало следует бежать в паспортные столы и получать новые документы, говорит Михаил Тюркин.
Не сама цель сегодня заменить паспорта нового поколения всем гражданам Российской Федерации. Этот принцип, он соблюдается сегодня во всех государствах. То есть при введении паспортов нового поколения, паспорта, которые действуют сегодня, они продолжают действовать. И мы сегодня продолжаем выдачу этих старых паспортов. И не случайно в самом указе президента написано, что по желанию гражданина можно получить паспорт нового поколения. В этой связи основная цель – это ни в коем случае не нарушить права и свободы российских граждан. Хотите, получаете новый паспорт, хотите, получаете старый паспорт. И как вы понимаете, что мы только на всей территории будем новый паспорт, это не сегодняшний день, это какое-то продолжительное время. И срок действия старого паспорта, он полностью будет сохраняться. То есть, как минимум, еще 6-7 лет старые паспорта будут на руках российских граждан.
Говорил заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
На Ставрополье в связи с приказом от 27 марта 2006 года главного санитарного врача Геннадия Онищенко приостановлена продажа молдавских и грузинских вин. Они, по мнению Онищенко, наиболее часто не соответствуют требованиям качества, установленным на территории Российской Федерации. По указанию территориального управления Роспотребнадзора, продукцию молдавских и грузинских виноделов снимают с продажи повсеместно во всех городах и селах Ставропольского края, рассказывает наш корреспондент Пятигорский Лада Леденева.
По распоряжению Геннадия Онищенко с 27 марта изделия молдавских и грузинских виноделов перестали поступать в Россию, в том числе и в Ставропольский край. Теперь задача санэпидемиологов повсеместно изъять разрешение на реализацию ранее поступившей в край продукции, говорит заместитель начальника территориального управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ланита Терзян.
15.03 вышло постановление номер 6 о усилении надзора за алкогольной продукцией. К нему пришло дополнение о том, что снимать реализации, приостановить реализацию продукции вин и виноматериалов из Республики Молдова и Республика Грузия. До особого распоряжения эти будут вина сниматься, оставляться, а потом, когда будет окончательно решено, то что с ними делать? Это означает то, что они к нам поступать не будут, но они уже поступили к нам и имеются в наличии. Поэтому мы будем принимать меры по снятию их с реализации по указанию Геннадия Юрьевича Онищенко.
Отсутствие в продаже вин грузинского и молдавского производства благоприятно отразится на экономике края, считают на Ставрополье. Об этом неоднократно публично заявлял ставропольский губернатор Александр Черногоров. Его поддерживают в других ведомствах. Освободившуюся нишу займет продукция ставропольских виноделов, ведь виноградарство и виноделие занимают ведущие позиции в краевом агропромышленном комплексе, говорят специалисты.
Только положительно, потому что, изъяв эти вина из ассортимента, мы, в общем-то, ниша будет заполнена, все равно наши вина будут покупать.
Сегодня ставропольскими виноделами производится более 300 наименований вин. Виноград выращивается на площади 9 тысяч гектаров. По данным краевого Минсельхоза, средняя урожайность винограда в минувшем сезоне составила здесь 57 центнеров с гектара. Правда, его собрали всего 40 тысяч тонн, на 20 тысяч тонн меньше показателя 2004 года. Но и это весьма неплохой результат. Третий после Кубани и Дагестана. Виноградарей и виноделов не пугает и то, что прошедшей зимой из-за мороза край потерял от 6 до 11% виноградников. При благоприятной погоде это вряд ли серьезно отразится на урожае, считают в Минсельхозе. Тем временем многие торговые предприятия края приостанавливать продажу импортных вин вовсе не спешат. К примеру, в ряде пятигорских магазинов молдавские и грузинские вина по-прежнему в ассортименте. А в торговом отделе администрации города впервые слышат о запрете от журналистов.
Этого документа у меня нет официально. Я вот так слышал, но я же слухами не пользуюсь. Я вот только от вас слышу первый раз.
Пояснил начальник торгового отдела администрации Пятигорска Сергей Филатов. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
С 1 апреля в Россию также запрещен ввоз алкоголя со старыми акцизными марками. Эксперты и производители говорят, что подобные меры вместе с запретом на реализацию вин из Грузии и Молдавии вызвали легкий шок на рынке алкогольной продукции, рассказывает Михаил Соленков.
Запрет на ввоз и реализацию вин из Грузии и Молдавии Роспотребнадзором обоснован тем, что продукция не отвечает требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Производители же называют это решение политическим. По словам сотрудника одного из крупнейших производителей вин Молдавии Владимира Кашеварова, компании терпят убытки и надеются, что ситуация разрешится лишь к началу осени.
Продукция, которую поставляют из Молдавии на российский рынок, она проходит обязательную сертификацию российскими органами контроля, поэтому получается, что здесь российская сторона дискредитирует сама себя. Ну, в общем-то, связано все это с политикой. Ситуация пока непрогнозируемая, что в дальнейшем еще большой вопрос. Так, ориентировочно можно сказать, что такая ситуация продлится до сентября-октября. На данный момент об ущербах пока говорить рано, потому что компании делают продукцию с расчетом на некий период продаж, но все равно ущерб уже есть. То есть производство наше простаивает, так как товар должен наклеиваться новой акцизной маркой, в связи с чем часть сотрудников находится в принудительных отпусках. То есть до этого времени все предприятия будут находиться вот в таком состоянии. К осеннему периоду, до 2006 года, возможно, будут какие-то перемены. Ну, непонятно, в какую сторону, лучше и лучше, но должны быть.
Прокомментировать сложившуюся на российском рынке алкоголя ситуацию мы попросили председателя правления Национальной алкогольной ассоциации России Павла Шапкина.
Рынок в состоянии легкого шока. Сбои в работе уже начинаются, потому что российским винзаводам нужно искать альтернативу винодельческому сырью. А это не так просто. Все зависит от того, сколько это будет еще продолжаться, вот такая вот неразбериха, и когда будет четкий план действий вообще, что будет дальше.
Такова сегодня ситуация на российском рынке алкогольной продукции по данным главы Национальной алкогольной ассоциации России Павла Шапкина.
Рассказывал Михаил Соленков. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Расскажем о Международном дне детской книги, наши традиционные новости экономики, спорта и науки. И кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов 7 минут на радио «Свобода» время гостей. «Труба и Байкал. Почему сибиряки создают байкальское движение?» Ведет программу Анна Качкаева. Сейчас в Москве 12:30. На наших волнах новости.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью избит сотрудник НТВЛ Эльхан Мирзоев. В интервью «Радио Свободы» он сообщил, что при нападении несколько пьяных молодых людей выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. Генпрокуратура России переквалифицировала дело о хулиганском избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, как дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила группа подростков, он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. В Ачхой-Мартановском районе Чечни, вблизи селения Хамби-Ирзи, в перестрелке погиб военнослужащий, еще трое получили ранения. Лидер белорусской оппозиции Александр Меленкевич направляется сегодня в Вену, где проведет переговоры с Вольфганом Шусселем, канцлером Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. На прошедших в Беларуси президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Евросоюз и США обвиняют власти в подтасовке результатов голосования. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, которую Райс посещает вместе с главой британского МИДа Джеком Стро. По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, а кабинет из-за противоречий между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, сегодня начинается процесс над экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. В Вене сегодня проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Михаил Фролов. 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, весь мир отметил Международный день детской книги. Между тем, исследования показывают, что российские дети утрачивают интерес к чтению, рассказывает Татьяна Вольская.
Многочисленные опросы показывают, что основную информацию современные дети получают из общения со сверстниками, из телевизора и компьютера. Книги занимают все меньше места в детской жизни, хотя очевидно, что герою мультика или персонажу компьютерной игры невозможно сочувствовать так же, как герою любимой книги, и если нет книг, то нет и полноценного эмоционального и нравственного развития ребенка. Петербургские библиотеки поддерживают традицию семейного чтения, говорит заместитель директора по научной и библиотечной работе Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Нина Мазняк.
Я иду в один из дней в библиотеку, и идет мама с маленькой девочкой. Мама говорит, всю ночь, почти что как Петя просыпался 10 раз, мы вчера были с детским садом у вас, в ваших залах, и были в зале редкой книги. И вот она всю ночь боялась опоздать в библиотеку. Это вот реальный факт. Говорила, мама, мы успеем записаться. И вот они прибежали около 10 часов, и первые записались с мамой в библиотеку.
В то же время для подростков, особенно для мальчиков, книг не хватает, говорит писатель Владимир Соболь.
Московский поэт Сергей Гондлевский в одном из своих эссе, посвященных чтению, сокрушается, что неужели мой сын никогда не прочтет «Три мушкетера». Республика Шкит. Начали вспоминать о фильме. Никто не вспоминает о книге «Белых дом веселых нищих». Книги, которые могут в прямом смысле слова пробуждать чувства добрые. Не надо бояться, что они ничему не учат в примитивном виде. Они приобщают к другому миру. Печорин у Лермонтова перед дуэлью читает не Монтэнь, а он читает Вальтер Скотта. И потом говорит, что да, может быть, ему на том свете зачтется за то, что он сумел отвлечь меня от грустных мыслей.
Современные издательства ориентируются в основном на переводную литературу, хотя иногда это неплохо.
«Гарри Поттер» — это не самая плохая литература. Она рассказывает детям о том, что очень увлекательно учиться.
С другой стороны, современные отечественные детские писатели, особенно если они малоизвестны, почти не имеют шансов быть изданными. Прилавки наводнены книгами с аляповатыми обложками и очень плохими рисунками, а книги с классическими иллюстрациями Коношевича или Васнецова родители современных малышей вынуждены покупать у букинистов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Переходим к новостям науки. Из них вы узнаете. Получено новое подтверждение явления осцилляции нейтрино. Внутри колец Сатурна обнаружены крошечные спутники. Выявлена важнейшая мутация, произошедшая при оккультуривании риса, а также новая гипотеза о причинах периодических массовых вымираний видов. Обо всем этом Александр Сергеев.
В Американской национальной лаборатории имени Ферми получено новое подтверждение явления осцилляции нейтрино. При рождении эти трудноуловимые частицы принадлежат к одному из трех типов. Однако несколько лет назад обнаружилось, что нейтрино могут самопроизвольно менять свой тип. Это свойство противоречит стандартной модели элементарных частиц, поэтому сразу несколько лабораторий в Америке, Европе и Японии занялись проверкой нейтринных осцилляций. Американские физики первыми сообщили о положительном результате этого важного эксперимента. Он подтверждает, что в теории элементарных частиц грядет новое уточнение базовых представлений. Космический аппарат «Кассини», работающий в системе Сатурна, выявил присутствие в кольцах планеты крошечных спутников, которые никогда ранее не наблюдались. Диаметр этих спутников измеряется всего сотнями метров. Они находятся внутри колец Сатурна и на прежних снимках были незаметны из-за слишком низкого контраста. Предположение о существовании подобных спутников уже выдвигалось. Оно позволяет объяснить, почему кольца Сатурна, если рассматривать их при очень высоком разрешении, распадаются на отдельные тонкие колечки. Этот процесс виден на новых снимках, полученных зондом Кассини. Генетики из Мичиганского университета выявили мутацию в геноме риса, напрямую связанную с процессом оккультуривания этого растения. Найденная мутация представляет собой всего одну замену нуклеотида в молекуле ДНК. Зерна риса, несущего эту мутацию, не подвержены самопроизвольному дроблению. Зерна дикого риса при созревании легко рассыпаются и падают на землю, что не позволяет собрать значительный урожай. Массовые вымирания видов на Земле могут быть связаны с колебаниями Солнечной системы относительно плоскости галактики, считают астрономы из Канзасского университета. Орбита Солнца вокруг центра галактики не является плоской. Солнечная система периодически поднимается над плоскостью галактики, а потом опускается под нее. Примерно раз в 62 миллиона лет она пересекает плоскость галактики, что сопровождается значительным повышением интенсивности космических лучей. Это может приводить к существенному увеличению количества облаков, а также к разрушению озонового слоя. Следствием становятся серьезные изменения климата. Авторы работы отмечают, что период колебаний Солнечной системы относительно плоскости галактики очень близок к периоду повторяющихся массовых вымираний, которые выявлены по базам палеонтологических данных.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Теперь переходим к обзору региональной прессы, о чем пишут газеты в Московской области, рассказывает Вера Володина.
Стоимость земли в соседних районах Подмосковья отличается в 15 раз. Газета «Город Надежды» рассказывает, как Дума обсуждала итоги кадастровой оценки земель Московской области. Практически все категории земель уже оценены, и сведения о 2 миллионах 430 тысячах земельных участков переданы в фискальные органы. Главное, что теперь обсуждают депутаты, есть ли возможность хоть как-то уменьшить резко возрастающий налог на землю, который идет в доходные статьи местных бюджетов. И второе – это очереди. Люди записываются с 4 часов утра для подачи документов на оформление земельных участков, а потом месяцами ждут, когда придет ответ, рассказывает газета «Город Надежды». Одинцовская неделя о новом ЖКХ. Битвы с участием частных охранных предприятий за обслуживание жилья. Граждане, выяснив, что обслуживающая их компания СУ-155 завышает тарифы на треть и недовольные качеством ее работы, объединились в ТСЖ, и сразу после регистрации ТСЖ 14 и 21 марта пытались занять помещение диспетчерской при помощи частного охранного предприятия «Георг». Третья попытка 24 марта им удалась, но через несколько суток ночью помещение диспетчерской заняли сотрудники другого частного охранного предприятия, якобы представляющего интересы СУ-155. Граждане обратились в милицию, а СУ-155 готова к переговорам, сообщает газета «Одинцовская неделя». Газета «Город Надежды» рассказывает, что Каринский суд признал клеветой на мэра запрос журналиста. Это был суд по делу главного редактора газеты «Деловой пресс-центр» Артема Данилова. Суд первой инстанции объявил журналиста виновным в клевете на городского мэра, и клеветой суд назвал запросы журналиста о деятельности градоначальника, отправленные им электронной почтой в прокуратуру и в правительство Московской области, откуда Данилов получил ответ, что по его запросу начато расследование. А в это время мэр Лыткарина Виктор Михайлов обратился в суд с заявлением, что запрос и его отправка по электронной почте являются распространением клеветы. Журналист, сообщает газета «Город Надежда», намерен оспорить это решение в Московском областном суде. В газете «На Рублевке» публикация с первомайским заголовком «Мир, труд, май». Цитата. «Поскольку мы все не картошку копаем, а по большей части зарабатываем на хлеб насущными мозгами, именно мозги у нас в первую очередь и устают. Для отдыха головы существуют два проверенных способа. Первый – перестать ею думать, а второй – сменить направление дум, то есть загрузить себя новыми впечатлениями. Дальнейшее чтение объясняет новый смысл старого лозунга «Мир, труд, май». Это предложение обитателям Рублевки отдохнуть в майские праздники. География такова. Гималаи, знаменитая дорога номер 66 в Штатах, а выбор отелей для собравшихся в Италию блистает не гостиничными, а настоящими звездами. Либо один из самых закрытых отелей Италии, в котором от поклонников прячется Лучано Паваротти, либо отель в замке, построенном в свое время самим Микеланджело, пишет газета «На Рублевке».
Таковы темы подмосковной прессы, рассказывала Вера Володина. В Москве прошли банные чтения. Завершилась 16-я конференция журнала «Новое литературное обозрение», в которой ежегодно участвуют известные филологи, социологи, философы и историки. Гуманитарий, ученый или художник, меняющиеся границы и критерии гуманитарного знания – тема, которую обсуждали на банных чтениях в этом году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Сохранить ли гуманитарное знание статус науки – один из главных вопросов, которые обсудили на конференции. По словам известного филолога и антрополога Константина Богданова, правильнее было бы обозначить тему конференции так – ученый, гуманитарий или художник?
Потому что если мы имеем дело с некоторым процессом такого социального воспроизведения, то мы имеем дело все-таки с профессиональными характеристиками. Дело в том, что ученый – это все-таки некоторый профессионал. У него есть некая институциональная, социальная закрепленность. То же самое с художником. Гуманитарий же – это некоторое понятие, которое в русской традиции обозначает, с одной стороны, очень много, потому что это идеологическое понятие, а с другой стороны, не обозначает ничего. Тогда как в западной традиции дело обстоит другим образом. И гуманитарий – это человек, который имел филологическое образование изначально, и это образование связано с изучением античных каких-то языков. Что человек, который выстраивает гуманитарные ценности с оглядкой на античность и на знание классических языков, он воспроизводит некоторую традицию, уже существовавшую много сот лет. И в этом смысле для науки это понятие очень важно, как понятие, ориентирующее на бесконечную ретроспективную перепроверку основ самой научной деятельности. Когда же мы говорим о художнике, мы имеем дело не с тем, что было, а с тем, что будет. И в этом смысле представление об ученом, как о художнике также, оно смешивает все возможные характеристики.
Гуманитарий. Где, когда и почему социометрия и язык – тема доклада Константина Богданова. За 3 дня на банных чтениях выступили 20 филологов, социологов, философов и историков. Среди них были Мартин Зель с докладом «Исследуя наше познание искусства гуманитарных наук», Сергей Зенкин с докладом «С какими искусствами имеет дело гуманитарная мысль» и Гасан Гусейнов «Эксцентричная в методе и объекте гуманитарных наук». Открылись чтения презентации книги Константина Богданова о крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. Об экзотизмах в России рассказывает филолог Мария Майофис.
Они очень странным образом приживаются в России. Во-первых, они обнаруживают серьезную социальную дивергенцию, когда одна часть общества их принимает, а другая часть их так или иначе опасается, боится или просто открыто против них выступает. И даже приживаясь, эти самые новинки экзотизма вступают в такое странное соотношение с традиционными ценностями культуры, так или иначе традиционализируется.
О книге Константина Богданова говорит главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Редакция журнала когда-то находилась в Банном переулке, отсюда и название конференции «Банное чтение».
Что касается крокодилов, эта тема стала актуальной вообще для интеллектуального российского сообщества.
Исследование Богданова о крокодилах в России начинается с вопроса, что знали о крокодилах в средневековой Руси. Оказывается, что слово в русском языке фиксируется с XII века. В первый раз в послании митрополита Киевского Никифора Владимиру Мономаху и в попавшем на Русь в XIII веке сказании об индийском царстве. Сказание, по происхождению греческое, это сочинение XII века, и крокодил упоминается там в послании мифического индийского царя Иоанна византийскому императору Мануилу среди диковинных созданий, имеющихся в его царстве. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В московском метро минувшей ночью скинхедами избит корреспондент НТВ Эльхан Мирзоев. Генеральная прокуратура России переквалифицировала дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова в дело о нападении на национальной почве. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Новости бизнеса. Слово Ивану Трифилову.
Комиссия правительства России по бюджетным проектировкам одобрила предложение по формированию проекта федерального бюджета без учета сверхвысоких доходов от продажи нефти, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. Ранее с такой инициативой выступил министр финансов Алексей Кудрин. При этом он сослался на опыт Норвегии и Казахстана, где все средства, поступаемые от продажи нефти, переводятся на отдельный счет, а затем перечисляются на финансирование дефицита бюджета. Социальные пенсии в России к 2008 году будут увеличены до прожиточного минимума и превысят 3000 рублей, прогнозирует председатель правления Пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. С 1 апреля 2006 года базовая часть пенсии, не зависящая от трудового стажа, выросла на 8,3%, а страховая часть, учитывающая трудовой стаж, на 6,3%. Геннадий Батанов также сообщил, что если инфляция в июле превысит 6%, то, согласно российскому законодательству, с 1 августа будет проведена повторная индексация пенсий. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 2% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 116,5 миллионов тонн. Объем экспорта нефти в страны дальнего зарубежья составил 50 миллионов 600 тысяч тонн, на 3,5% больше, чем в начале прошлого года. Вместе с тем поставки нефти в страны ближнего зарубежья в январе-марте сократились на 2,8% и составили 9,5 миллионов тонн. В Французская телекоммуникационная компания Alcatel, крупнейший в мире производитель отдельных видов оборудования для цифровой связи, достигла соглашения о покупке примерно за 13,5 миллиардов долларов американской компании Lucent Technologies. Эта сделка приведет к созданию трансатлантического поставщика телекоммуникационного оборудования с оборотом 25 миллиардов долларов в год, а также позволит французской компании Alcatel расширить свое присутствие на рынке Соединенных Штатов. Государственный совет Турции, высшая кассационная инстанция страны, отменила как противоречащие законодательству так называемый «сухой закон», касающийся планов властей ограничить продажу спиртного, а также создать специальные питейные районы, в том числе и на морских курортах. В октябре 2005 года Министерство внутренних дел Турции издало распоряжение о выборе специальных улиц и районов, где продажа алкоголя будет разрешена. С жесткой критикой этого решения выступили представители индустрии туризма страны. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек, на 6 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 63 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Ну и, наконец, спорт. Все самое интересное из жизни спортивного мира расскажет Олег Винокуров, он со мной в студии. Коллега, чем порадуете?
Добрый день. Ну, поскольку весна берет, так сказать, свое, в чем мы можем убедиться, глянув за окно, то все-таки как-то уже хочется начинать с зимних...
Наоборот.
Да, забыть уже о зимних видах спорта, хотя соревнования по ним тоже проходят, но все-таки начать надо с летних. Ну, вернее, футбол, конечно, он круглогодичный, и все-таки зеленая трава, понятное дело, это признак весны в нашем понимании. Поэтому сейчас и посмотрим с самого начала, как минувший уикенд прошел в ведущих футбольных державах европейских. Ну, потом обратим внимание и на Россию, естественно. Но начнем с зарубежья. Вот в Англии Манчестер Юнайтед до 7 очков сократил отставание от лидера чемпионата Челси. Выиграл он у Болтона в гостях 2-1, а Челси тем временем тоже в гостях сыграл в ничью с Бирмингем Сити 0-0. И таким образом после 32 туров у Челси 79 очков, у Манчестер Юнайтед 72. И точно такая же ситуация в Германии. Там тоже Бавария сыграла в ничью с Кёльном 2-2, а Гамбург выиграл в гостях у Шальке 2-0, и таким образом здесь тоже 7 очков стало преимущество Баварии. У нее 66, у Гамбурга 59 после 28 туров. В Италии, напротив, лидер увеличил свой отрыв до 9 очков. Ювентус сыграл в ничью с Тревизо 0-0, а Милан проиграл Лечче 0-1. Теперь 79 очков у Ювентуса, 70 у Милана после 32 туров. В Испании ситуация не изменилась, поскольку две ведущие команды встречались друг с другом, сыграли в ничью 1-1. Две ведущие команды, это понятно, Барселона и Реал. И таким образом разрыв остался неизменным. После 31 тура у Барселоны 69 очков, у Реала 58. То есть здесь 11 очков, как мы видим, а наиболее спокойно вообще себя в Европе чувствует сейчас лидер чемпионата Франции Лион, чье преимущество после 32 тура составляет уже 12. 12 очков. Лион выиграл в гостях у Труа 1-0, а его главный преследователь Бордо тем временем проиграл в гостях Пари Сен-Жермен 1-3. Отмечу, что все три гола забил форвард парижского клуба и сборной Португалии Педро Паулето. Итак, 72 очка у Лиона, 60 у Бордо. Ну, а чемпионат России, как мы все знаем, только-только начался. Вот вчера завершился его третий тур. Тремя матчами, два из них состоялись в Москве. Локомотив уже второе поражение потерпел в этом сезоне. Проиграл он Спартаку из Нальчика 2-3, а Москва выиграла у Крыльев Советов 1-0. И один матч состоялся в Казани, там тоже со счетом 1-0. Местный Рубин выиграл у Луча Энергии. Вот те матчи, которые состоялись в Москве, их показывали по телевидению, зрители могли их видеть, большая аудитория, а вот матч «Рубин-Луч-Энергия» остался вне поля зрения телеболельщиков. Зато на этом матче побывал наш корреспондент из Владивостока Сергей Соколов, который вот вместе со своей родной командой начинает сейчас открывать для себя российский футбол на уровне премьер-лиги. И по окончании этого матча в Казани он поделился с нами своими впечатлениями.
Казань по делу называют самым спортивным городом России. За день до встречи «Рубин Луч» хоккейный клуб «Акбарс» на домашней арене разгромил ярославский «Локомотив» 5-1 в первой игре полуфинальной серии чемпионата России. Так что болельщики шли на центральный стадион в хорошем настроении. Однако в первом тайме на поле шла абсолютно равная борьба. В этом случае многие тренеры любят употреблять термин «весенний футбол» или «игра на перетяг». В середине первой 45 минутки форвард гостей Максим Астафьев отправил мяч в ворота «Рубина». Однако арбитры взятие ворот не засчитали, указав на положение вне игры. Уже после матча, просмотрев видеозапись, главный тренер «желто-синих» Сергей Павлов заявил, что гол был чистый. Но это было уже после. Приморцы подали протест, однако на результат матча это, естественно, не повлияло. Во втором тайме вышедшие на замену у «Рубина» Домингес и Бухаров заметно оживили игру. Их появление в итоге и стало решающим. Аргентинец забил единственный мяч в этой встрече, виртуозно выполнив штрафной удар. В дальнейшем мячом больше владели гости, но «Рубин» атаковал острее. Однако самым острым, пожалуй, можно уже признать эпизод в самом конце встречи, когда на поле чуть было не вспыхнула драка стенка на стенку. Итог этой стычки — красная карточка игроку «Луча» Руслану Аджинджалу и представителю «Рубина» аргентинцу Домингесу. Итог матча же 1-0, победа «Рубина». Однако надо полагать, что футболистам из Владивостока себя упрекать не в чем.
Ну вот, таковы впечатления Сергея Соколова, нашего корреспондента во Владивостоке. Он, так же как и «Луч энергии», начинает познавать вкус футбола премьер-лиги. Ну, хотя, я думаю, такие события, как драки стенка на стенку и незасчитанные голы без видимых причин, все это бывает, естественно, и в других дивизионах. Ничего здесь особенно нового нет для «Луча энергии», так я полагаю. Ну, а перейдем мы теперь к другим видам спорта, вот и о зимних в частности, потому как хоккейный чемпионат России близится к завершению. Сейчас борьбу ведут команды за чемпионский титул на стадии полуфиналов. И вот Магнитогорский «Металлург» вчера провел второй матч полуфинальной серии на своей площадке с омским «Авангардом». Выиграл этот матч 4-3, соответственно, сравнял счет в серии. Стал он равным 1-1. И в Омске 4 апреля состоится третий матч. Ну, а в НХЛ пока продолжается регулярный чемпионат. Там 4 матча были сыграны вчера. Филадельфия выиграла у Нью-Йорк Айлендерс 4-1, Детройт у Миннесоты 3-2, Нью-Джерси у Питтсбурга тоже 3-2, но в овертайме, и Анахайм у Ванкувера 6-2. Там пока только определяются участники плей-офф, известно их 4 на данный момент. На востоке это Оттава и Каролина, на западе Детройт и Даллас. Ну и в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации тоже примерно такая же ситуация. Вот после вчерашних матчей стал известен победитель турнира в Восточной конференции, ну, регулярного чемпионата, естественно. Это Детройт, для которого победа над Фениксом 109-102 стала 59-й в сезоне при 14 поражениях. Ну а помимо Детройта, места в плей-офф к этому дню на востоке завоевали Нью-Джерси, Кливленд и Майами, а на западе известны обладатели 3 путевок, это Сан-Антонио, Даллас и Феникс. Баскетбольную тему продолжим сообщением из Чехии. В Брно завершился розыгрыш финала 4 женской Евролиги ФИБА. В финальном матче местный клуб «Гамбринус» нанес поражение российской команде ВБМ «СГАУ» 68-54. А в борьбе за третье место баскетболистки французского «Валансиена» взяли верх над соперницами из литовского «Литу». У вас «Телеком» 77-62. В Миннеаполисе прошел чемпионат мира по шорт-треку. Вот еще один зимний вид спорта. Наибольшую коллекцию наград здесь собрали, что неудивительно, спортсмены Южной Кореи. Их лидер Ан Хьюн Со, завоевавший на Олимпиаде в Турине 2 золотые награды в одиночных соревнованиях, здесь этот результат повторил, стал и двукратным чемпионом мира. Хотя вот в эстафете корейцы, в отличие от Олимпиады, не победили, были дисквалифицированы. Но в итоге у Кореи Южной 5 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых награды, у Канады 3 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые, у Китая 2 золотые, 6 серебряных. Ну, еще только 2 страны завоевали медали. Это сборная США, у нее 2 бронзы. За американцев, кстати, не выступал Пола Антон Оно, один из лидеров команды, и 1 бронзовая в активе итальянцев. Что еще? Опять-таки из Америки интересного. Завершился крупный теннисный турнир в Майами. В финале мужского одиночного разряда швейцарец Роджер Федерер играл с хорватом Иваном Любичичем. Упорный получился матч. 7-6, 7-6, 7-6. Вот с таким счетом на тайбрейках, как вы видите, выиграл Федерер. А попутно состоялся и женский парный финал. И здесь знаменитая американка Мартина Навратилова не сумела завоевать 175-й титул своей карьеры. Она играла вместе с Лизель Хубер из ЮАР. И проиграли они американско-австралийской паре, которую составили Лиса Реймонд и Саманта Стосур. 6-4, 7-5 с таким счетом победили Реймонд и Стосур. Ну и еще отмечу, что в Бельгии прошла в 90-й раз уже гонка Тур Фландрии однодневной. И второй год подряд победителем ее стал бельгийский велогонщик Том Бонен.
Спасибо. За плавным переходом спортивного мира от зимнего к летнему сезону внимательно следит мой коллега, спортивный обозреватель Олег Винокуров. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» передача «Правосудие». Сегодняшний выпуск посвящен такому явлению, как сутяжничество. Кто они, российские сутяжники, лидеры гражданского общества или вредители, заваливающие суды нелепыми исками, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы на этом прощаемся с вами. Всего доброго.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио